как вы хотите, может быть, какие-то вопросы есть, или еще почитать немножко?
Читайте.
Сияет призрачная парта, в очах исчезнувшую Марта, щербинка каждая видна. И достаю их все со дна души, где уместилась, все то, с чем я давно простилась. Но, например, тот первый класс, где 49 было нас, тогда весна была в зачатке, а я сидела на Камчатке, то бишь последняя в ряду, совсем не склонная к труду, к тому, чтоб палочки с наклоном писать под вешним небосклоном, что посылал в окно лучи. Ах, жизнь, учи меня, учи. Нет, не тому, как быть прилежным, а как любить твой свет безбрежный. Ах, вот оно что! Ты узнать захотела, куда делась жизнь, что почти пролетела. Куда делась девочка, бант в волосах? Куда делось время на хрупких часах, которые мама когда-то носила? Ну, спрашивай, что ты еще не спросила? Где старый рояль, западающий в миг? Конфета с названием «А ну, отними». И дом твой, и двор, и коленка в зеленке. Ты хочешь узнать, в чьих руках шестеренки? И винтики хитрые, и рычаги? И кто же приводит земные круги в движение и делает жизнь мимолетной? Да нет никого. Это рельс беспилотный. Иди сюда, день, я тебя обниму. Приходу так радуюсь я твоему, как будто все время тебя лишь ждала. Хотя до тебя я с другими жила. Любила другие, и звуки, и тишь. Но ты ведь простишь меня, верю, простишь. Не станешь ведь черным, как ночь, как беда, чтоб я не забыла тебя никогда. Ах, время, постой, погоди, не беги, довольно наматывать слепо круги. Оставь же ты нас хоть на время в покое. Да что же ты шебутное такое? И кто поселил в тебе этот заряд? Да стой же спокойно, тебе говорят. В два счета рвется жизнь и нить. Но я успела полюбить эту нить, и что она, увы, у каждого одна. И я успела по пути на «ты» со всеми перейти, с дождем и с веточкой сырой, и небу тыкаю порог. Это я не сама, это я вместе с вами, золотые лучи на сверкающей раме. Это я не сама, это я с вами вместе, стая звонких синиц, разносящие вести, почки вербы одно. Шучедушные славы, это вы помогли, я сама не смогла. Посвящается Григорию Померанцу. А что толкает к белому листу? Попытка говорить на чистоту, вокруг непостижимого кружения, в борьбе с самим собою поражение, стремление нащупать благодать, попытка безымянным имя дать, стремление дать слово бессловесное и выйти на прямой контакт с небесным. Ведь тебе же дают, почему не берешь? Ты богат, а несчастным и бедным умрешь, не заметив, что ангелы рядом парили, что тебя берегли, что тебя задарили. Вот сегодня, к примеру, с рассвета шести тебе стали дары отовсюду нести, тьму снежинок, синиц, серебристые звуки. Ну а ты не подставил ни душу, ни руки. Но зачем вы испортили мне настроение? Но зачем вы напомнили мне про старение, дни весенние, сил меня вовсе лишив? Мне так нравится ваше парение, пение, то, что голос ваш чист и мотив не фальшив. Я облетала, как вы, но боюсь, не получится. А ведь как упоительно жить и не мучиться тем, что нет на весенней радости сил. Все же мне удалось не согнуться, не скрючиться, ведь меня на руках мой любимый носил. Проснулась, вот тебе и на. Спит в изголовье тишина, спит и посапывает сладко, а рядом спит моя тетрадка. И коль тетрадку разбужу, и в ней стишок сооружу, которым изливаю душу, то этим тишину нарушу. Она проснется, будет шок у тишины. Прощай, стишок. Что ж, будем дальше умолять упертых и неумолимых, и будем дальше утолять печали душ неутолимых, пытаясь миг приворожить шальной, утешить безутешных. А чем еще дышать и жить, скажите, на широтах здешних? Но были ведь какие-то причины. Из добытия извлекать пучины меня на свет. Ведь было для чего показывать мне разные личины и лица мироздания всего. Надеюсь, я еще не все видала. Есть кое-что еще. Я угадала? Я вся внимание. С нетерпением жду. Поверьте мне, я вовсе не устала. Есть долгожитель у меня в роду. И на его я полагаюсь гены. И точно реки голубеют вены. И быстро бьется жилка на виске. Все воспоет. Рутину, перемены, сон безмятежный, жизнь на волоске. Все, что я намечала.
Я хотел, вот это не о поэзии Ларисы Миллер, это ее текст, написанный 12 лет назад о фильме Бертолуччи «Пленение». Плененные, да, обессиленные. Одно из самых сильных впечатлений последнего времени – фильм «Бертолуччи «Плененные». Фильм, оставшийся в тени как у нас, так и за рубежом. Я поняла, в чем его несказанная прелесть, да простят мне высокий штиль. Этот фильм – стихи, причем рифмованные с ясным ритмом. В отличие от западной поэзии, где рифма, как правило, отсутствует, здесь она присутствует в полной мере, звонкая и точная. Даже не присутствует, а вспыхивает. Вспыхивают рифмующиеся реплики, кадры, краски, жесты, и все это сцеплено ритмом, подобным биению пульса, он прихотлив и изменчив, и задан жизнью, и энергией воли. Ритм меняется внутри кадра, как меняется в течение дня частота пульса. Несмотря на свой жанр, что может быть элементарной мелодрамой? Фильм сложен и не усложнен. Он сложен естественной сложностью, той, какой сложна жизнь. И так же, как сама жизнь, просто. Рассказывать это кино все равно, что пытаться пересказать стихи. Дело не в том, что он влюблен в нее, а в том, как он на нее смотрит, как говорит, как наклоняет голову, как она ест свое авокадо, как протирает узорчатую решетку на лестнице, как загорается в вазочке красный цветок, как вспыхивает свеча, отраженная в крышке рояля, как идет под дождем случайный прохожий в синем плаще и белых кроссовках. У фильма чистый звук и ясные линии. Он целомудрен, несмотря на то, что делал его изощренный, искушенный мастер. А может быть, благодаря этому только художник, прошедший огонь, воду и медные трубы, способен сделать такой гениально простой фильм. Техника здесь настолько совершенна, что ее перестаешь замечать. Это та высшая степень сложности, которая кажется простотой. Вот как говорит Кокто о своем друге композиторе Эрике Сати. Сати учит нас самой большой дерзости нашей эпохи – быть простым. В эпоху крайних изысков, это единственная возможная оппозиция. Наверное, то же самое можно сказать о плененных Бертолуччи. Может быть, из-за этого фильм остался в тени. И опять о фильме Бертолуччи – одном из самых сильных потрясений последних лет. В доперестроечные времена его бы назвали камерным. Но в этой камерной ленте затронуты глобальные вопросы человеческого существования и, среди прочих, проблема творчества. Режиссер делает это легким касанием, одним штрихом, но этот штрих стоит многих глубокомысленных слов об одиночестве художника в этом мире и прочее, и прочее. Главный герой – пианист, который большую часть времени проводит в четырех стенах за роялем. У него нет слушателей, и неизвестно, нуждается ли он в них. Живущая в его доме молодая африканка, в которую он страстно влюблен, исполняемую музыку не воспринимает. Она воспитана на других звуках и ритмах. Так для кого он оттачивает свое мастерство? Кому обращается? К самому себе, наверное. Видимо, для него это единственный способ общения с собой и с окружающим миром. Но вот он сочинил произведение, которое решил исполнить на домашнем концерте и собрал тех, кому давал частные уроки. Впервые за долгое время он играл для других. Поначалу стояла сосредоточенная тишина, на лице было написано «Внимание», но его хватило ненадолго. Кому-то захотелось фанты, кого-то отвлек шум за окном, кого-то упавший с верхнего этажа мяч, слушатели разбрелись, в комнате остался только один уснувший мальчик. Но пианист продолжал играть, он играл с той же отдачей, что и всегда, он снова оказался наедине с музыкой и самим собой вернулся к самому привычному, естественному для себя состоянию. Может и быть иначе. Может. Ну вот, о простоте
эссе. У меня эссе было большое, просто вытяжки прочел, где пролил руки. Эссе называлось «Пятое на десятое».
Кстати, в этом блоге оно как раз прошлую субботу размещено.
Вот так, может быть, вы что-нибудь хотите спросить? Пожалуйста.
Вы не могли бы прочитать?
А сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, да, человек, да, что-то хочет сказать.
Может, подойдете к микрофону?
Да ладно.
Да я так. Ну, самое первое впечатление такое сильное, это вот недавняя ваша подборка, которая была в новой. Да, и после этого я стал интересоваться более вашей поэзией. И сейчас вот уже многое прояснилось по результатам вечера и так далее. Ну, безусловно, отлично, стихи очень хорошие. Но и сразу вот такой вот вопрос, на который я получил уже частичный ответ. Как состоялся такой поэт? Благодаря кому? Вопреки чему, понимаете, вот, если можно, несколько слов, так сказать, о творческом развитии вот вашего жизни. Я, может быть, я понятно
сказал? Да, понятно. Ну, как состоялся, я, честно говоря, не знаю, просто это мне трудно сказать, я не знаю. То есть очень поздно я начала писать, ну, после 20, и уже была замужем, и я все еще не знала, что с собой делать, чем заняться, не преподавать же язык всю жизнь, это как-то странное занятие мне казалось. Так мне казалось, хотя, ничего не хочу сказать, это может быть призванием и очень хорошим и замечательным делом, я сейчас этим занимаюсь. Если есть у кого хорошие люди, которым нужен английский, вот я, пожалуйста, буду рад. Но, в общем, мне чего-то хотелось. Вот. И я не знаю, почему я именно писать начала. Может, потому что мама и папа этим занимались. Потому что они кончили литинститут. Потому что папа был, работал в литгазете, которая была тогда в последнем переулке. И писал стихи, причем были люди, которые мне рассказывали, его друзья, что он... И политинститут, и его друзья, и которые знали его в литгазете, когда он работал, он, иногда он был очень мрачный. И Софья Разумовская такая была, которая работала тоже в соседней комнате, сидела в литгазете, она сказала: «Вы сейчас Мишу не трогайте». Но его прозвище было Миша, он вообще по паспорту Емельянка, это не Емельян. Вот, он в тяжелом настроении. Оказалось, что он пишет стихи, которые у него, видимо, не получались, или у него была слишком высокая планка, он любил поэзию и знал, что такое поэзия, и в конце концов он их все просто уничтожил. Так никого и не осталось, кто бы когда-нибудь слышал его стихи. Но вот, видимо, мне передалось это, и, видимо, еще одно. Он-то помнил наизусть все стихи, а я ничьи не помню, включая свои. И это, наверное, спаситель. Как бы я их знаю в букве, я узнаю стихи чьи-то, я узнаю Мандельштама, я отличу его от Пастернака, конечно. Но я не могу прочитать ни одной строчки. Даже когда, например, берут у меня интервью, я бы с радостью вместо того, чтобы ходить пешком, что-то прочитала из своих стихов, так я не могу, у меня их нет вот на кончике языка. А папа знал наизусть все. И даже перед тем, как вот пошел последний свой бой, он подарил своему другу Мельману книжку Пастернака и сказал: «Бери, бери, я все равно все знаю наизусть». Он ее с собой взял на фронт, и вот он погиб. И, собственно, мне вот Мельман это еще успел рассказать. Я всех опросила, как нашла еще тех, кто же был в те времена, когда я писала о папе. Что я могла написать только с чьих-то слов, и больше ничего, я же его не знаю. Ну вот, так что, видимо, вот, и мама что-то писала. Четыре стены, что-то там, и окошко, и белый пустой потолок. Мне в жизни осталось немножко хороших и светлых, да. Вот единственное, значит, она мне донесла до меня какие стихи. Вот это поэтому, наверное, я и пишу какие-то гены. Вот. А еще, наверное, вот и кино люблю из-за папы. Вот он... У него было очень много книжечек о немом кино, о актерах немого кино. Он страшно любил кино. И мне это передалось. Так что вот это я просто наследую, как наследница по прямой. А развитие – это уже не мне судить. Я не знаю, как это все.
Да. Еще задача. Ну, конечно, как возникают писатели поэты? Как у Толстого пишется, не может не писать. Страшно мучилась, я это видел, что вот зачем живу, зачем, она сказала. И вот это был октябрь 1962 года, почти год мы поженились, и сидели на бульваре, на Трубной там, и вот первое стихотворение там было написано. Я иногда люблю бродить по улицам,
ладно,
и смотреть по сторонам у прохожих. Порой они посмотрят тоже, порой помягче, порой построже. Как будто повторяют, тоже умница, за детей нашла ходить по улице. Ну и так далее. Нет, это было в 62-й, было знамя строителя, валили тогда все. Но от этих стихов осталось 1-2, они есть в книге «Где хорошо, повсюду, нигде». Ну и, конечно, 67-й год, встреча с Арсением Александровичем Тарковским, который очень отметил, и это было огромное. Ну и несколько раз было таких вспышек, когда было на 100% принимали стихи, в 71-м, когда Соколов, Казин, Субботин и так далее. Но это все Николай Панченко и были другие люди, которые... Поэтому здесь вот эта поддержка была очень важна. Был такой Виктор Андронович Мануйлов, лермонтовед, совершенно потрясающий человек, он очень ценил. Ну и были люди, которые очень ценили. А вот это, вы говорите, как состоялся? Кстати, чтобы поэт состоялся, очень важно, чтобы его вот поддерживали. В каком-то этапе обязательно, чтобы была эта реакция. Если ее нет, то потом как-то это все... Ну вот, так вот и продолжается.
Давайте я теперь немножко старые стихи почитаю из этой книжки, из этой стихи. Просто старые несколько на выбор. Потому что я вообще думаю, что нельзя много стихов не слушать, не читать, потому что это никогда ничего хорошего не бывает от этого.
Стихов прочитал.
Как под яблони неспелый, несъедобный плод лежит. Видит Бог, хочу быть смелым, а душа моя дрожит. И чего она боится? Под неспелых яблок стук. Страшно ей, что жизнь продлится. Страшно, что прервется вдруг. Любовь до гроба, жизнь до гроба. Что дальше, сообщат особо. И если есть там что-нибудь, узнаешь. А пока забудь. Забудь и помни только это. Поля с рассвета до рассвета. Глаза поднимешь, небеса опустишь, травы и роса. Слово слеза, но без соли и влаги. Слово огонь, не спаливший бумаги. Слово условно, как поза и жест. Любит и гибнет, не сдвинувшись с мест. Слово надежды и слово угрозы. Точно скупые античные позы. Дело зашло за порог болевой. Вот и свидетельство боли живой. 10 попарно рифмованных строчек с нужным количеством пауз и точек. У музы моей на лице конопушки, то в чаще живет она, то на опушке, то возле кормушки, то возле пруда. И что не диктует мне, все ерунда, ни сложных метафор, ни умных наречий, а просто обычный язык человечий. И в черные годы блестели снега, и в черные годы пестрели луга, и птицы весенние пели, и вешние страсти кипели, когда под конвоем невинных вели, деревья вишневые нежно цвели, качались озерные воды в те черные, черные годы. А я мечтаю только об одном, чтоб больше не ходила ходуном земля, вернее почва под ногами, чтоб не пришлось другими берегами назвать края, где жизнь моя и дом. Спасибо тебе, государство, спасибо тебе, благодарство, за то, что не всех погубила, не всякую плоть изрубила, расплила не каждую душу, не всю испоганила сушу, не все сбаламутила воды, не все твои дети уроды. Все способно умереть, потому что живо, живо, в час весеннего разлива, силам таять, птицам петь, тают в небе облака, тает снежная одежда, лишь последняя надежда не растает. Пока. Здесь мостик над речкой, дощатый и узкий. Здесь даже трава понимает по-русски. Здесь так хорошо обо всем говорить. И в поле заросшем тропинку тарить. И кажется, могут и трава, и речка, едва я запнусь, подсказать мне словечек. И вот одно из самых первых 65-го года стихотворения. Mm-hmm. Я знаю тихий небосклон, войны не знаю. Так откуда? Вдруг чудится еще секунды, и твой отходит эшелон. И я на мирном полустанке, замолкнув, как перед концом, ловлю тесьму твою шанку, обратясь к тебе лицом. А тогда на начальном этапе рисовала я солнце на папе, а вернее на снимке его. Я не знала о нем ничего, лишь одно, его мина убила. И так сильно я папу любила, рисовала на нем без конца. Вышло солнышко вместо лица. То облава, то потрава, выжил только третий справа. Фотография стара, а на ней юнцов орава, довоенная пора. Что не имя, что не дата, тень войны и каземата, каземата и войны. Время тяжко виновато, что карало без вины, приговаривая к нетям. Хорошо быть справа третьим, пережившим этот бред. Но и он так смят столетием, что живого места нет. Я малолетка, я в плену, я у Чайковского в плену. Я тереблю промокший мятый платочек, плачу я над пятой симфонией. Пластинку нам поставили, за дверью ГАМ, в музее людный, день воскресный. А музыка с горы отвесной столкнула, снова вознесла. Я плакала, душа росла. Московское детство, полянка, ордынка, стакан варенца с павелецкого рынка, стакан варенца с незабвенной пенкой, хронический кашель соседа за стенкой, подружка моя белобрысая галка. Мне жалко тех улиц и города жалко, той полудеревни, домашней, давнишней, котельных ее, палисадников с вишней, сирени в саду, и трамвая букашки, и синих чернил, и простой промокашки, и вздохов своих по соседскому юрке, и маминых бот, и ее чернобурки, и муфты, и шляпы из тонкого фетра, что вечно слетало от сильного ветра. Нет, послушай, когда я работала в школе, я стишок задала второкласснику Коле и забыла спросить. Но он весь урок повторял про себя эти несколько строк. Повторял про себя и шептал их соседу. Но не вспомнила я ни во вторник, ни в среду. А однажды пришла ко мне Колина мать и, смущаясь, сказала, не может он спать. То ночами зубрит, то проснется с рассветом. Не приди она, я б не узнала об этом. Боже, сколько же их, тех неведомых Коль, кому я причинила нечаянно боль. Да-да, конечно, время мчится шустро, но до сих пор загадочная люстра в театре давнем гаснет не спеша и замирает детская душа. Да-да, конечно, зыбкость, скоротечность, но занавес ползет по сцене вечность, и я со сцены не спускаю глаз горящий, я в театре в первый раз. Герой звать Снежок, он негритенок, а янки негров мучает с пеленок. Бинокль я не выпущу из рук, идет счастливой памяти настройка. Ах, жизнь, ты ненадежная постройка, то пропадает видимость, то звук. Боже мой, какое счастье, все без моего участия, ливень, ветер и трава, и счастливые слова, что в загадочном порядке появляются в тетрадке. Все, спасибо.
Я хотел прочитать.